На детском острове. Передача из Петербурга.
Дмитрий Васильевич Григорович. Гуттаперчевый мальчик.
Когда я родился, я заплакал. Впоследствии каждый прожитый день объяснял мне, почему я заплакал, когда родился. Метель, метель. И как это вдруг? Как неожиданно. А до того времени стояла прекрасная погода. В полдень слегка морозило. Солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, прибавляло веселости к пестроте уличного петербургского населения, праздновавшего пятый день Масленицы. Масленица бесспорно владеет таинственной силой пробуждать в душе человека чувство долга к употреблению блинов, услаждению себя увеселениями и зрелищами всякого рода. Но, с другой стороны, известно также из опыта, что чувство долга может иногда пасовать и слабнуть от причин несравненно менее достойных, чем перемена погоды. Как бы там ни было, метель колебала успех вечернего представления. Рождались даже некоторые опасения, что если погода к 8 часам не улучшится, касса цирка существенно пострадает.
Эдвардс, погодите минутку. Успеете еще раздеться. Прошу вас, подождите. Мне надо только переговорить с фрау Браун. Где мадам Браун? Позовите ее сюда. Фрау Браун.
Да, господин Беккер.
Фрау Браун. Господин директор недоволен сегодня вами, или все равно вашей дочерью. Очень недоволен. Ваша дочь сегодня 3 раза упала. И 3-й раз так неловко, что перепугала публику.
Я сама испугалась. Мне показалось, Мальхин упала на бок.
А, попали, папа. Надо больше репетировать, вот что. Дело в том, что так невозможно. Получаю за вашу дочь 120 рублей в месяц жалования.
Но господин Беккер, бог свидетель, во всем виновата лошадь. Она постоянно сбивается с такта. Когда Мальхин прыгнула в обруч, лошадь опять переменила ногу. И Мальхин упала. Вот все видели, все. Все то же самое скажут.
Ну да, дело известное. Всегда в таких случаях лошадь виновата. Ваша дочь будет, однако же, на ней ездить сегодня вечером.
Но она вечером не работает.
Будет работать, сударыня. Должна работать. У вас нет в расписании, это правда, но это все равно. Жонглер Линд внезапно захворал. Ваша дочь займет его номер.
Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером. Теперь Масленица. Играют по 2 раза в день. Девочка очень устала.
На это есть 1-я неделя поста, сударыня. Наконец, в контракте ясно сказано, кажется. Артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни. Кажется, ясно. И, наконец, фрау Браун, получая за вашу дочь ежемесячно 120 рублей, стыдно, кажется, говорить об этом. Именно стыдно.
Ну, я прошу вас, господин Беккер.
Я все сказал. Эдвардс!
Эдвардс был в труппе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление что-нибудь новое, заставлявшее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Не было цирка в любом большом городе от Парижа до Константинополя, от Копенгагена до Палермо, где бы не хлопали Эдвардсу, где бы не печатали на афишах его изображение в костюме с бабочками. Он один мог заменять целую труппу. Был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей. Как клоун, как потешник, не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой.
Эдвардс! Эдвардс, сегодня у нас пятница. Остались суббота и воскресенье. Всего 2 дня. Что, стоит переждать, а? Прошу вас об этом. Директор также просит. Ну, подумайте, наконец, о публике. Вы знаете, как она вас любит. 2 дня всего. Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттаперчевом мальчике? Вы говорили, он стал как будто слабее работать? Ну, мудреного нет, мальчик. Мускулы у него слабые.
И там, и здесь нехорошо у мальчика.
Но нам невозможно, однако же, от него теперь отказаться. Он на афишке. Неким заменить до воскресенья. 2 дня, пускай еще поработает. Там может отдохнуть.
Может, так же не выдержать.
Вы бы только выдержали, Эдвардс. Вы бы только нас не оставили. Зайдемте ко мне в гримерную.
В комнате было нестерпимо от духоты и жары. К конюшенному воздуху, разогретому газом, присоединялся запах табачного дыма, помады и пива. С одной стороны красовал зеркальце в деревянной раме, обсыпанной пудрой. Подле на стене, оклеенной обоями, лопнувшими по всем щелям, висело трико, имевшее вид содранной человеческой кожи. Дальше на деревянном гвозде торчала остроконечная войлоковая шапка с павлиньим пером на боку, несколько цветных камзолов, шитых блесками, и часть мужской обыденной одежды громоздились в углу на столе. Мебель дополнялась еще столом и 2 деревянными стульями.
Садись, Эдвардс.
Беккер тоже сел на стул. Он совершенное подобие Голиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле. Толстой перевязки костей, коротенькой шеи с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую и густо напомаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала и притом грубым инструментом. На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый, белокурый и худощавый мальчик 8 лет. Он не успел еще остыть после представления. Голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая. Большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшего у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания.
«Карл, ты дай-ка мне до 7 часов мальчика. Я бы погулял с ним до представления. Повел бы его на площадь поглядеть на балаганы».
«Не надо, не пущу. Он сегодня худо работал».
«Он вечером лучше будет работать. Послушай-ка, я вот что скажу. Пока мальчик будет остывать и одеваться, я велю принести из буфета пиво».
«У меня без того есть».
«Ну, как хочешь. А только мальчику было бы веселее. При нашей работе скучать не годится, сам знаешь. Веселость придает силу и бодрость».
«Это уж мое дело. Ты учитель».
Карл Беккер допил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Когда оба были готовы, акробат взял со стола хлыст и свистнул им по воздуху.
«Марш!»
Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, неоперившийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным боровом. Воспитанник акробата Беккера назывался гуттаперчевым мальчиком. Только в афишах. Настоящее имя его было Петя. Всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком. История его очень коротка. Да где же ей быть длинной и сложной, когда ему минул всего 8 год? Лишившись матери на 5 году возраста, он хорошо, однако же, ее помнил. В числе воспоминаний Пети оставался также день похорон матери. Он жалел ее, однако же, и плакал, хотя, надо сказать, больше плакал от холода. Было суровое январское утро. Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках, на ногах. Ему, между прочим, и без того было трудно поспевать за спутницами. Одежда на нем случайно была подобрана. Случайно были сапоги, случайно была шапка, выпрошенная у дворника. Она поминутно сползала на глаза и мешала Пете видеть дорогу. На обратном пути с кладбища
Бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует. Но как это сделать? Кому надо обратиться? Мальчик продолжал жить по разным углам и старухам. И неизвестно, чем бы разрешилась судьба мальчика, если бы не вступилась прачка Варвара. Жила она на Маховой улице, в подвальном этаже большого дома. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них белье. Поднимаясь к ним, она часто таскала с собой Петю. Всем была известна его история, все знали, что он круглый сирота, без роду и без племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот бы хорошо было, как бы кто-нибудь из господ сжалился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался. Всем, по-видимому, было довольно своих забот. Одно только лицо не говорило ни «да», ни «нет». По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер.
Ну вот, Карл Богданович, вот мальчик-то, вот. Ну,
хорошо.
Не буду, иди сюда.
Раздень его.
Ой, да чего ты, господи, эко право, глупенький, чего ты испугался-то? Ну вот, разденься, разденься, батюшка, ну разденься, ну ничего. Господи, ну смотри, какой глупый-то, господи, да что ж ты делаешь,
пусти,
а?
Не надо.
Ой.
Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленями акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны. После этого он поднял его, как соломинку, и уложил голову поперек колен. Принялся ощупывать ему грудь и бока, посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчится, мешая ему продолжать операцию. Прачке было жаль Петю, но она боялась вступиться, так как сама привела мальчика, и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Но когда акробат неожиданно поставил мальчика на колени, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцем между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась вперед, голова его прокинулась назад, и весь он как бы замер от боли и ужаса.
Петенька, Петечка, Карл Богданович ничего худого не сделает, только посмотрит.
Пустите, батюшка, сломаешь.
Ой. А ну полно, батюшка, полно. Ну, видишь, ничего с тобой не сделали. Ой, Карл Богданович хотел только поглядеть тебя. Ну.
Одевайся. Ну что ж, я его беру.
В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день труппа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу. В течение 10 дней, как труппа переезжала, Петя был предоставлен самому себе. В вагоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди. Ко многим из них он уже успел присмотреться. Многие были веселы, шутили, пели песни, не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как клоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке. Раз даже одна из женщин дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать, и было бы ему даже хорошо, если б взял его кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был легок, как пух, и гибок в суставах. Не доставало, конечно, силы в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами. Но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретается от упражнений. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница. Поперек ее перекладин на некоторой высоте от полу укладывалась горизонтальная палка. Цель упражнения состояла в том, чтобы прицепиться концами носков к палке, неожиданно выпустить руки и оставаться висящим на одних носках. Трудность заключалась главным образом в том, чтобы в то время, как ноги были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранять самое приятное, смеющееся выражение.
Оп! Оп, лентяй! Оп! Еще улыбка! Улыбка!
Полно, Карл. Пусти мальчика. На вот, выпей пиво. Ты пойми, что страхом и побоями ничего не возьмешь. Не только с детьми, но даже при обучении с собак и обезьян. Страх внушает робость. А робость – первый враг гимнаста, потому что отымает у него уверенность и удаль. Без них можно вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине. Помнишь, акробат Резлей, который так напугал собственных детей перед представлением, что когда пришлось подбросить их ногами на воздух, дети раза два перековырнулись в пространстве, да тут же примехонько и шлепнулись на пол. Бросились подымать, подняли, глядь. О, готовы. В обоих дух вон. Дурак Резлей потом застрелился с горя. Да что же из этого детей своих все-таки не воскресил? Петь, ну-ка давай попробуй еще раз. Руки ближе. Алле!
Ты молодец! Я же говорил, что это... Ты же можешь. Молодец.
В труппе все уже знали воспитанника Беккера. В последнее время он добыл Пете из гардероба костюм клоуна и, набеливая ему лицо, нашлепывая румяна, выводил его во время представления на арену, иногда для пробы. Беккер неожиданно подымал ему ноги, заставляя его пробежать на руках по песку. Петя напрягал тогда все свои силы, но часто они изменяли ему. Пробежав на руках некоторое пространство, он вдруг ослабевал в плечах и тыкался головой в песок, чем пробуждал всегда веселый смех в зрителях. Детские комнаты в доме графа Листомирова располагались на южную сторону и выходили в сад. Чудное было помещение. Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до заката проходили в окна. В нижней только части окна завешивались голубыми тофтяными занавесками для предохранения детского зрения от излишнего света. С той же целью по всем комнатам разослан был ковер, также голубого цвета, и стены оклеены были не слишком светлыми обоями. В одной из комнат вся нижняя часть стен была буквально завалена игрушками. Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владения девочек. Столы с оловянными солдатами, картонная тройка серых коней, запряженная в коляску, большой белый козел, казак верхом, барабан и медная труба, звуки которой приводили всегда в отчаяние англичанку мисс Бликс, обозначали владение мужского пола. Комната эта так и называлась – игральной.
Деточки, вы с самого начала масленицы были послушны и милы. Сегодня у нас среда. Если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк. Да, представляете? Да, только если вы будете себя очень хорошо вести. Поняли? А вы были когда-нибудь в цирке, нет? А кто-нибудь был из вас?
В этом порыве детской веселости всех больше удивил Пав. Пятилетний мальчик, единственная мужская отрасль фамилии Листомировых. Под впечатлением того, что его ожидало в цирке, он вдруг бросился на четвереньки, поднял левую ногу и, страшно закручивая язык на щеку, принялся изображать клоуна.
Мисс Бликс, поднимите его скорее, поднимите скорее, ему кровь бросится в голову. Дети, довольно, довольно. Вы, кажется, не хотите больше быть умными, да? Не хотите слушать?
Мы будем послушны, мы тетя Сонечка.
Тетя Соня обожала своих детей, как сама выражалась. Действительно, надо сказать, дети были очень милы. Старшей девочке Верочке было уже 8 лет. За ней шла 6-летняя Зина. Мальчику было, как сказано, 5. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища: Бёби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Паф. Верочка была во всех отношениях прелестная девочка. Она, можно сказать, была любимицей всех родных, знакомых и даже прислуги. Помимо ее миловидности, ее любили за необыкновенную кротость нрава, редкое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особенную чуткость и понятливость. С самой среды, когда было обещано представление в цирке, до четверга, благодаря нежной заботливости Верочки, ее умению развлекать сестру и брата, оба вели себя самым примерным образом. Особенно трудно было справиться с Зизи. Девочке болезненной, заморенной лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную роль и служил всегда поводом к истерическим рыданиям и капризам. В четверг на Масленице тетя Соня вошла в игральную комнату.
Дети, так как вы были умны, я проездом в город желаю купить вам игрушек.
Сонечка, вы умница, спасибо.
Ну, хорошо, все будет по-вашему. Так, тебе, Верочка, рабочий ящик. Ты знаешь, папа и мама не позволяют тебе читать книг. А тебе, Зизи, куклу.
Которая бы кричала?
Да, которая бы кричала. Так, ну а тебе, пап, что тебе? А что ты хочешь? Ну, говори же, что тебе купить?
Купи собачку, только без блох.
Ну, хорошо.
Это Сонечка, душечка.
Ну, довольно, хорошо, я знаю, что вы меня любите, и я люблю вас очень. Итак, Пав, я куплю тебе собачку. Будь только умницей и послушным мальчиком, хорошо? Я тебе обязательно ее куплю.
Наступила, наконец, так нетерпеливо ожидаемая пятница.
Не знаю. Хорошо ли мы, однако, делаем, что посылаем детей в цирк?
Ну, отчего же? Я смотрела афишку. Да. Сегодня не будет ни выстрелов, вообще ничего такого, что могло бы испугать детей. Да, наши детки были, правы, так милы. Конечно, да. Нельзя же их не побаловать. К тому же удовольствие это им было обещано.
Я всегда так боюсь этих зрелищ. Наши дети особенно так нервны, так впечатлительны, не знаю.
Но дети так хорошо себя вели всю неделю. Они были такие славные. И они так хотят в цирк. Ну, пожалуйста.
Какое доброе.
Ну, пожалуйста.
Хорошо, ну хорошо, возьмите к вечеру ложу в цирке.
Зизи, Пав, что? Мама позволила взять ложу в цирке. Пойдемте, я вам расскажу все, что мы увидим сегодня. Пойдемте в наши комнаты.
Верочка.
Но Верочка уже не слышала. Она неслась, преследуемая сестрой и братом, за которыми, пыхтя и отдуваясь, едва поспевала мисс Бликс. Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края фишки, Верочка торжественно приступила к чтению.
Милая моя, ну зачем же ты нам читаешь? В каком цирке, в какой день, никакого числа? Ну мы же это все знаем, правда? Ты нам лучше читай дальше. афишу, в чем будет заключаться представление?
Нет уж, душечка, тетя, нет уж, ты только не мешай мне. Ангельчик, тетя, не мешай. Я уж все прочту, все, 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 что тут напечатано. Ну, слушайте.
Ну, слушаем.
Пафосное упражнение на неоседланной лошади исполняет девица.
Так,
тетя, интересно. А что такое пафосное?
Так, пафосное это... Это... Знаете, что такое? Это, вероятно, наверное, что-нибудь интересное. Сегодня сами увидите.
Ну, хорошо, хорошо. Теперь все слушайте дальше.
Так, что дальше?
Вот что. Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции. Это что же такое трапеция? Кто это будет?
Как будет?
Как?
Боже мой, ну зачем же я буду вам это все рассказывать? А? А не лучше ли будет, когда вы сами это все увидите, а? Ну, давай дальше. Так.
Гудоперчивый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста. Вышиною в шесть аршин. Нет уж, душечка, тетя, нет уж.
Что
ты
такое?
Нам расскажешь. Это уж расскажешь. Какой же это мальчик? Он настоящий, живой. Что такое гудоперчивый?
Ах, какие вы хитренькие. Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий. Но вы сами это все увидите.
Душечка, тетя, теперь что? Будет гудоперчивый мальчик, да?
Да-да-да-да-да, в афише сказано, он во втором отделении. Ой, ну что, как вам весело, а, детки мои?
Да.
Очень-очень весело.
Очень. И мне тоже. А тебе, Зизи? А тебе, пап, весело ли, а?
А стрелять будут?
Нет, успокойся, стрелять не будут.
Как не будут?
Вот так.
А когда же будет гудоперчивый мальчик? Когда же он будет?
А вот сейчас.
И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась, и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трико телесного цвета, обсыпанное блесками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. Акробат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься кверху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое «Браво!» раздалось в зале, когда мальчик достиг, наконец, верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Оркестр продолжал играть вальс. Мальчик, между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головой и перекладиной. На минутку можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками. Шест колебался из стороны в сторону, и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии.
Довольно, довольно, не надо!
Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук. В один миг все заволновались в зале. Часть публики поднялась с места, зашумела. Раздались крики и женский визг. Послышались голоса, раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера, который вдруг скрылся между ними.
Несколько человек подхватили что-то и, пригибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавшей вход в конюшню. На арене остался только длинный золоченый шест с железной перекладиной на одном конце. Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами, обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты. На тюфяке лежит ребенок с переломанными ребрами и разбитой грудью. Ночник освещает его с головы до ног. Он весь обвязан и забинтован. На голове его также повязка. Из-под нее смотрят белки полузакрытых, потухающих глаз. Из мрака выступает человек с лысой головой, с лицом выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу и красными кружками на щеках. Накинутое на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола. Он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается. Облик его постепенно затушевывается окружающей темнотою, пропадает, наконец, вовсе. И снова все вокруг охватывается мраком и тишиной. На следующее утро афиша цирка не возвещала упражнений гуттаперчевого мальчика. Имя его и потом не упоминалось. Да и нельзя было. Гуттаперчевого мальчика уже не было на свете.
Вы слышали инсценированные странички по повести Дмитрия Григоровича «Гуттаперчевый мальчик».